вооруженные силы. США намерены оказать военную помощь Ливану.
Синоптики информируют, сейчас в российской столице давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, влажность высокая 90%, температура порядка 2-3 градусов тепла. Одним из главных событий дня минувшего стала победа питерского «Зенита» в финальном матче розыгрыша Кубка УЕФА в Манчестере. Петербургский клуб одержал победу над шотландским «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. С подробностями Наталья Голицына.
Британские футбольные комментаторы отмечают, что «Зенит» по всем статьям переиграл «Глазго Рейнджерс». Питерская команда, считают они, показала более техничный, более быстрый, более зрелищный футбол. Как отмечает газета Daily Mail, тактика шотландцев отсиживаться на своей половине поля приводила к тому, что русские получали больше пространства для маневра и возможность контролировать центр поля. Ей вторит Daily Telegraph. Постоянные уходы в глубокую оборону попросту приглашали Аршавина и компанию постоянно атаковать. Напор русских нарастал, тогда как шотландцы демонстрировали явную неспособность вырваться за пределы своей половины поля. Вообще команда Дика Адвоката, продолжает Телеграф, была явно техничнее и изобретательнее команды Уолтера Смита, особенно когда мяч плясал под дудку Аршавина. Надо сказать, что лондонская «Таймс» назвала Андрея Аршавина, с подачи которого Игорь Денисов забил первый гол, лучшим игроком матча. Спортивный отдел BBC также присудил Аршавину самый высокий рейтинг, назвав его лучшим футболистом финальной встречи. Мечты «Глазго Рейнджерс» повторить свой успех 1972 года, когда команда завоевала Кубок УЕФА, отмечает газета «Индепендент», лопнула как мыльный пузырь. Два гола, забитые русскими, красноречиво свидетельствуют о качественном различии двух финалистов. По окончании матча главный тренер «Глазго Рейнджерс» Уолтер Смит так прокомментировал поражение своей команды. «Зенит», — сказал он, — «по сравнению с нами выглядел командой более атакующего стиля. Понятно, что я разочарован исходом матча, однако я не жалуюсь. Не очень часто нам выпадает возможность пробиться в финал турнира европейского масштаба, и, конечно, когда вам это удается, проигрыш очень разочаровывает». Стадион в Манчестере, принадлежащий местной команде «Манчестер-Сити», не смог вместить всех болельщиков шотландского клуба. На 44 тысячи мест удалось втиснуть 47 тысяч зрителей. В день матча спекулянты вздули цены за билеты до 2000 фунтов. Более 100 тысяч болельщиков наблюдали за матчем за пределами стадиона в трех так называемых фанатских зонах, где были оборудованы три гигантских телеэкрана. Болельщики пришли в ярость, когда один из экранов отключился, и прямая трансляция прервалась. В полицию полетели бутылки и пивные банки. 30 человек было арестовано. Один болельщик «Зенита» получил неопасное для жизни ножевое ранение. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну, разумеется, на протяжении всего дня мы будем обязательно знакомить вас с подробностями вчерашнего матча в Манчестере и со спортивными, и с другими его перипетиями. Пока к главной теме утреннего эфира, точнее, к теме обсуждения, мы сегодня призываем слушателей поговорить вот о чем. Тема довольно любопытна, прошу обратить внимание. Данные статистики таковы. В общежитиях сегодня в России проживают порядка 3% россиян и 8% москвичей. Так вот, с 15 по 17 мая в России пройдут дни единых действий жителей общежитий. В Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах пройдут акции под лозунгом «Комнаты в собственность жителей». Жильцы ведомственных общежитий, заводов и научно-исследовательских институтов требуют внести соответствующие изменения в жилищное законодательство. Приходилось ли вам, уважаемые слушатели, жить в общежитиях? Ждем ваших сообщений по номерам телефонов. В Москве 96143, это пейджинговая связь, и смс-связь 7903-743-2801. 7:11 московское время. Далее в нашем эфире дайджест свежих российских газет. И я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
«Зенит» выстрелил Не в бровь, а в глаз го.
А в глаз го. Совершенно верно. Это вы цитируете «Советский спорт». Продолжу. «Зенит» дал в глаз го. Это российская газета. Ну и еще «Спорт-экспресс» успели отреагировать на победу «Зенита» в Кубке УЕФА. Российская газета чествует забивших голы Игоря Денисова и Константина Зырянова. Пишет о том, что для команды из Санкт-Петербурга этот успех стал самым громким в истории. Ну и отдельно упоминает заслуги главного тренера «Зенита» Дика Адвоката. А «Спорт-экспресс», если позволите, я бы хотела поподробнее процитировать, пишет газета о том, что два года назад Андрей и Юлия Аршавины смотрели по телевизору финал Лиги чемпионов «Барселона-Арсенал». После финального свистка, зафиксировавшего победу каталонцев, Самюэль Это'о подбежал к трибуне, взял у жены на руки их маленького ребенка и понесся с ним по полю. И Юлия мечтательно сказала мужу: «Может, и мы когда-нибудь сделаем то же самое». Вот практически да, сделали. Вчера маленький Артем Аршавин, одетый в синюю зенитовскую футболку и умилительную белую шапочку, после победного финала Кубка УЕФА вложил свою крохотную ладошку в руку отдавшего гениальный голевой пас отца, и они зашагали по ковру City of Manchester Stadium в сторону трибуны с феноменальными болельщиками, которые перепели вчетверо большую армию шотландцев. А потом президент УЕФА Мишель Платини надел аршавинскую золотую медаль на шею ему, Артемке. Это был праздник детей, пишет «Спорт-экспресс», в том числе и будущих. Артем Аршавин и Ксюша Малафеева были на церемонии награждения на плечах своих чемпионов-отцов. А еще в Манчестер прилетела подруга Константина Зырянова, Наталья, которая ждет ребенка. И автор контрольного питерского гола профессор Зырянов схватил забитый им мяч, засунул его под футболку, приветствуя свою вторую половину. Ну, я думаю, что те, кто видели этот матч, они все это видели, но, может быть, все-таки не все наши слушатели его смотрели, тем более, что как-то это с таким чувством написано. Вот эта вот публикация очень, мне кажется, достойная внимания. Свое счастье выгрыз «Зенит» зубами. Впрочем, могло ли быть по-другому против скалоподобных шотландцев? Не раз в течение матча автор пишет о том, что вспоминал результат предыдущего свидания двух клубов в Еврофинале. 26 лет назад «Рейнджерс» завоевал единственный в своей истории континентальный трофей, обыграв московское «Динамо». Ну, а битва началась еще до игры, и тут имеется в виду вот эта вот пожарная тревога, которая в 12 часов подняла футболистов. Естественно, это была учебная пожарная тревога, ну и один из английских журналистов хитро улыбнулся и сказал, что вы хотите, это финал. Ну, а футболисты, в общем-то, были рады тому, что в 12 все это случилось, а не в 3 часа ночи. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что нашим слушателям просто надо самим почитать поподробнее. Что же касается спортивных моментов, Дмитрий, я не буду вторгаться на вашу территорию. Я думаю, что вы это все осветите, объясните и поприветствуете гораздо лучше меня.
Спасибо, Валерий. Конечно, попробуем, да. Но, само собой разумеется, футбол, как и все остальное в нашей жизни, имеет несколько граней. И, конечно, вот то, о чем вы рассказали сейчас, ссылаясь на заметку в «Спорт-экспрессе», в частности.
Да, совершенно верно.
Конечно, это очень трогательно и очень мило, и это тоже одна из граней, многочисленных граней.
Да, человеческое, не спортивное.
Совершенно верно. Так. Дети, конечно, это святое, что там говорить. Спасибо, ждем вас в нашем эфире примерно через полчаса. 7:45 московское время. Заголовки некоторых последних новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в провинции Сычуань возросло до 15 тысяч. Более 25 тысяч человек остаются под завалами. Иск прокуратуры Ингушетии о закрытии интернет-сайта ingushetia.ru рассмотрит Кунцевский суд Москвы. В Мьянму отправляется глава гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. США заявили о намерении оказать срочную военную помощь правительству Ливана. Таковы лишь некоторые новости, но более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в середине часа. Ну а в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы — писатель Ольга Трифонова. Эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима» — такова одна из тем. Ну и кроме того, слушайте, конечно же, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Мэри Лу Уильямс, Ред Гарланд и Вуди Херман. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 14 часов 7 минут, время московское. А сейчас на наших волнах последние спортивные новости. Ну что же, говорили мы уже сегодня и будем неоднократно еще повторять о том, что «Зенит» питерский завоевал свой первый европейский кубковый трофей, кубок УЕФА. Вчера в финальном матче в Манчестере «Зенит» нанес поражение шотландскому «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. На 72-й минуте счет открыл Игорь Денисов, но окончательный счет установил на последних секундах Константин Зырянов. И вчера же главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы 2008 года. В этом списке 25 футболистов. Обращает на себя внимание наличие среди них Рената Янбаева, защитника из «Локомотива», Олега Иванова, полузащитника из «Крыльев Советов», и отсутствие Александра Киржакова, нападающего московского «Динамо». До 28 мая Хиддинк должен сделать окончательный выбор и отправить в УЕФА список из 23 игроков. Таким образом, опубликованный список сократится на двух футболистов. В Канаде продолжается чемпионат мира по хоккею. Вчера прошли четвертьфинальные матчи. Сборная России, уже когда в Москве было под утро, одержала победу над командой Швейцарии со счетом 6-0. Финны в овертайме взяли верх над американцами 3-2, а хозяева турнира разгромили норвежцев 8-2. Чуть ранее шведы в овертайме одолели хоккеистов Чехии 3-2. И таким образом в полуфиналах 16 мая встречаются Россия-Финляндия и Канада-Швеция. Крупные теннисные соревнования на этой неделе проходят в Гамбурге и в Риме, в Германии. В третий круг вышел Марат Сафин, россиянин. Он одержал победу над Томашем Бердыхом из Чехии 7-5, 6-4. Не так давно Сафин выиграл у Бердыха в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса. И вот теперь уже в регулярном, скажем так, турнире ATP Марат одержал победу над чешским теннисистом. Кроме того, отмечу победы фаворитов главных этих соревнованиях: Роджера Федерера, швейцарца, над Ярко Нейминеном из Финляндии, Рафаэля Надаля, испанца, над Потито Старачи из Италии, и Новака Джоковича из Сербии над Хуаном Игнасио Челой из Аргентины. Ну а в итальянской столице проходят женские соревнования, и здесь успешно выступили сразу несколько представительниц России вчера. Это Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Вера Звонарева, Мария Кириленко, Екатерина Макарова и... Опять же, Кириленко, одержавшая еще одну победу уже в рамках второго круга. Сначала она выиграла у своей соотечественницы Надежды Петровой, ну а затем, это был поединок, который Кириленко доигрывала, и затем Мария одержала победу над Анабель Мединой Гарригес из Испании и вышла таким образом в третий круг. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а пока 3 минуты информации об экономике.
Инфляция в России за период с 1 по 12 мая составила 0,5%, а всего с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год рост потребительских цен в России составил 11,9%. Президент России подписал закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. В середине апреля 2008 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объявил о начале конкурса по выбору компаний для управления временно свободными средствами. Его итоги станут известны 23 июня. Правительство России разрешило передать государственному концерну «Газпром» без проведения конкурса право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Месяц назад «Газпрому», также без проведения конкурса, было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Правительство Москвы намерено с 1 сентября 2008 года запретить въезд в центр города в пределах Бульварного кольца автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-2. Как сообщил представитель московского правительства Леонид Бочин, к ним относятся автомобили преимущественно российского производства, в частности «Жигули» до 7-й модели. Согласно решениям федерального правительства, с 1 января 2008 года все новые автомобили, производимые и продаваемые в России, должны соответствовать стандарту Евро-3. Кроме того, в феврале вступил в силу новый технический регламент качества выпускаемого в России автомобильного бензина и дизельного топлива. С 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 2010 – стандарту Евро-4, который в Европе действует уже 3 года, а с 2013 года – стандарту Евро-5, который в Европе станет обязательным уже в будущем году.
Ну и дополню коллегу Сергея Синицкого информацией о курсах валют. Доллар сегодня стоит 23 рубля 85 копеек, евро 36 рублей 87 копеек. Московское время 7 часов 23 минуты. В завершении этого отрезка утреннего эфира предлагаем еще одну нашу постоянную рубрику «Политика онлайн».
Борьба за номинацию от демократической партии на президентских выборах в США подходит к финалу. Несмотря на победу Хиллари Клинтон на праймерис в Западной Вирджинии, дела ее, как известно, не очень хороши. По общему количеству делегатов на будущем съезде демократов Барак Обама уверенно лидирует. К тому же Клинтон испытывает серьезные финансовые неприятности, связанные с тем, что она потратила слишком много собственных денег на кампанию. Вместе с тем и у Обамы ситуация сложная. Это связано и со скандальными заявлениями его бывшего духовного наставника, и с тем, что ожесточенная борьба внутри демократов привела к некоторому падению популярности их возможных кандидатов в сравнении с республиканцем Джоном Маккейном. Наконец, и у самих республиканцев возникают проблемы за проблемой. Во-первых, они никак не могут освободиться от идеологического и политического наследия непопулярного президента Буша-младшего. Во-вторых, республиканцы продолжают терять свои позиции в Конгрессе США. Наконец, довольно неожиданно на правом фланге американского политического спектра появился возможный независимый кандидат Роберт Барр. Вот с этого события мы и начнем наш обзор онлайновых публикаций о президентской кампании в США. Известный британский блог Marbury, пишущий об американской политике. Текст называется «Консервативный нагар». Имеется в виду ситуация 2000 года, когда независимый левоцентристский кандидат Ральф Надер отобрал у демократа Элла Гора голоса и тем самым фактически предопределил победу Джорджа Буша-младшего. Итак, читаем блог Marbury.
В 2000 году Ральф Надер стартовал слева от Элла Гора как независимый кандидат и выиграл во Флориде и других местах достаточно голосов, чтобы обеспечить победу Джорджу Бушу. А вот знак того, как расколоты сейчас республиканцы. Бывший конгрессмен-эксцентрик Боб Барр заявил, что будет участвовать в кампании как кандидат от либертарианской партии. На пресс-конференции он не оставил почти никаких сомнений, что будет играть против Маккейна, и что он причинил последнему столько же неприятностей, сколько в свое время Надер причинил Гору. В таком, к примеру, штате, как Джорджия, который обычно привержен республиканцам, чернокожее население проголосует за Обаму, если тот будет выступать в гонке. Прочие избиратели, консервативно настроенные, могут поддержать как раз Барра.
А вот блог американского редактора британской консервативной газеты «Таймс» Джерарда Бейкера. Симпатии этого издания и его журналиста вполне очевидны. Оттого он пишет о проблемах не республиканцев, а демократов. Итак, мы возвращаемся к итогам демократических праймерис в Западной Вирджинии.
Еще один жирный ломоть для Клинтон – демократические избиратели Западной Вирджинии, как Индианы и Северные Каролины, заявляют, что не будут голосовать за Обаму в ноябре. И вот еще очень символичная для Барака Обамы деталь. Очень многие считают, что он разделяет неистовые взгляды преподобного Джереми Райта.
Впрочем, обозреватель «Таймс» объективен. Все-таки это самая известная и старейшая из британских газет.
Я не думаю, что эти цифры выглядят убедительными. Действительно, некоторые потенциальные демократические избиратели могут уйти к Маккейну от Обамы в ноябре. Вопрос в том, что мы не можем сколько-нибудь серьезно ответить на вопрос «Сколько?» и соответствует ли это экзит-полам в Западной Вирджинии. Другой вопрос – какую явку чернокожих избирателей, поддерживающих Обаму, можно ожидать и не перевесит ли их число количество тех, кто собирается голосовать против него?
Возвращаясь к Хиллари Клинтон, Джерард Бейкер считает.
У нее есть шанс. Небольшой, но есть.
И, наконец, еще один блог на сайте британского издания, на этот раз Daily Telegraph. Блог Филиппа Шервилла. Текст называется «Намеки на заключение мира на фронте Хиллари Клинтон, Барак Обама».
Около недели назад Пол Бегало, ветеран Белого дома времен Билла Клинтона и ведущий чернокожий стратег демократов Донна Брейзел, которая официально хранит нейтралитет, но высказывает свое расположение Обаме, встретились на CNN. Бегало предупредил: «Мы не можем победить только голосами яйцеголовых и афроамериканцев», намекая на кампанию Элла Гора, в которой работала Брейзел. Но сейчас, когда они опять встретились на CNN, у них царили мир и любовь. Мисс Брейзел была в благодушном настроении, поздравив своего старого друга и периодически политического соперника с днем рождения, назвав его «дорогушей». Она заметила: «Это новый день во всей кампании. Пол совершенно прав. Демократы готовы объединиться».
Но не все согласны с обозревателем Daily Telegraph. О перспективах Хиллари Клинтон и о том, почему она так упорно продолжает борьбу, говорит американский эксперт, президент Института общественного интереса штат Айова Дон Рактер.
Я думаю, есть несколько причин, заставляющих ее упорствовать. Если она проиграет Обаме, а тот, в свою очередь, проиграет Маккейну, то через 4 года она может оказаться лидирующим кандидатом на пост президента от Демократической партии, и она уже сейчас пытается утвердиться в роли будущего кандидата. Другая возможная причина – она хочет держаться как можно дольше, чтобы заставить Демократическую партию засчитать результаты первичных выборов в штатах Мичиган и Флорида, нарушивших партийную дисциплину и потерявших право голосовать на съезде партии. В этих штатах Хиллари Клинтон выиграла, но победу не засчитали. Третья причина – если она сама не откажется от борьбы, Обама может предложить ей компромисс. За ее уход ей помогут оплатить многомиллионные долги, сделанные за время избирательной кампании. Что касается других вариантов, то сомнительно, что ей могут предложить стать кандидатом на пост вице-президента. Я не представляю ее в тандеме с Обамой. Она не может быть второй скрипкой.
Мнение американского эксперта по избирательным кампаниям, президента Института общественного интереса штат Айова Дона Рактера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Обращаю ваше внимание, что в 13 часов 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Час прессы». Новый состав администрации президента России обсуждают сегодня редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и директор Института национальной стратегии Роман Карев. Ведет программу Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие от землетрясения районы Китая для спасательных работ будут направлены еще более 100 вертолетов и 30 тысяч военнослужащих. Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 15 тысяч, более 25 тысяч человек остаются под развалинами зданий. В Хабаровске горит склад лакокрасочных материалов. Данных о пострадавших нет. По данным Краевого управления МЧС, огнем охвачено помещение свыше 1000 квадратных метров. В Москве сегодня пройдет митинг против произвола милиции. Поводом для акции стало задержание десятков оппозиционеров 6 мая во время запрещенного властями марша несогласных. Иск прокуратуры Ингушетии о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру» рассматривается сегодня в Кунцевском суде Москвы. Прокуратура утверждает, что сайт публикует экстремистские материалы. Защита не исключает политическую подоплеку дела. США намерены оказать срочную военную помощь правительству Ливана. Сейчас там находится делегация Лиги арабских государств в попытке урегулировать конфликт между правительством страны и оппозиционной группировкой Хезболла. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Эдвардс поддержал сенатора Барака Обаму, который претендует сейчас на эту же номинацию. По общему результату первичных выборов Обама по-прежнему опережает Хиллари Клинтон. В Ираке к западу от Багдада жертвами теракта стали не менее 22 человек, около 40 ранены. В Пакистане у границы с Афганистаном более 10 человек погибли в результате ракетного обстрела. Согласно ряду источников, все убитые боевики. Мосгорсуд огласит сегодня приговор по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве летом 2006 года. Тогда погибли 14 человек, 47 были ранены.
И коротко о погоде. Сейчас в российской столице давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, порядка 5 метров в секунду, влажность 89%, температура воздуха 2-3 градуса тепла. С 15 по 17 мая в России пройдут дни единых действий жителей общежитий. В Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах пройдут акции под лозунгом «Комнаты в собственность жителей». Решение о проведении акции было принято на конференции Союза координационных советов России в Москве, где, по неофициальным данным, каждый десятый житель столицы России проживает в общежитии. Акцию и лозунги поддержат на пикете. Рассказывает Вера Володина.
В ходе акции ее участники будут настаивать на признании жителей общежития проживающими по социальному найму. Московское движение общежитий Москвы и Московской области, кратко ДОМ, присоединяется к акции. Пикет в Москве запланирован на 16 мая. В 15 часов он начнется у памятника героям революции у станции метро 1905 года. Михаил Дроненко, координатор движения.
Основное – это передача общежитий в муниципальный жилищный фонд, заключение жильцами договоров социального найма и признание право на приватизацию жилплощади. Я подчеркиваю, именно право на приватизацию, потому что если люди не хотят приватизировать жилплощадь, это, ну, как бы это не всегда логично именно приватизировать. В некоторых ситуациях лучше именно социального найма добиваться.
Активистов дома сегодня беспокоит предстоящая реорганизация. Пока все общежития, которые ранее стали в нарушение закона частными, подведомственны ГУП «Жилищник», которые упраздняют. Общежития передают во вновь создаваемый департамент капитального ремонта. Но независимо от этих реорганизаций, само движение «Дом» за несколько лет борьбы за права проживающих в общежитиях добилось немалого.
Ключевым моментом, на мой взгляд, было принятие летом 2006 года Президиумом Верховного Суда разъяснений, касающихся статьи 7 закона о введении в действие жилищного кодекса. После принятия этих разъяснений мы стали выигрывать суды. Мало того, что мы приостановили множество там этих выселений незаконных, кроме того, люди стали в судах добиваться признания за ними социального найма, признания права на приватизацию, но пока как бы в судах. Пока вот власти так это не хотят признавать.
Хотя право с трудом, но начинает по отдельным искам подтверждаться в суде, в массе конфликты не прекращаются. Активисты движения «Дом» защищают тех, кого тем или иным способом пытаются выселить, рассказывает Михаил.
Общежитие есть, например, там на улице Шоссейной, там продолжается ситуация, там выключили у людей свет, пытаясь их таким образом выселить. Мы блокировали работу офиса ГУП «Жилищник-1», то есть мы туда никого не впускали, не выпускали, разбили там лагерь перед.
Тогда все удалось приостановить, но в этом общежитии ситуация остается напряженной, поэтому жильцы общежитий поддерживают идею принятия поправки к 7 статье закона о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации, а именно граждан, проживающих в жилых домах, использовавшихся в качестве общежитий, вне зависимости от того, в чьей собственности или на чьем балансе находится здание, признать проживающими по социальному найму, кроме граждан, жилье которым предоставлено на время учебы или службы в армии. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В продолжение темы опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам жить в общежитиях? Вот на этот вопрос отвечали накануне жители Санкт-Петербурга, а с ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Не приходилось.
Да, мне там вообще не понравилось.
Нет, я просто жила в коммунальной квартире. Думаю, что общежитие это в 10 раз хуже, мне так кажется.
Нет. В коммунальной квартире, да. В общежитиях нет.
Вы знаете, нет. Ну, знакомы, конечно. Я из института, я преподаю в Лесотехнической академии, поэтому у меня очень много знакомых, которые живут, и сейчас там студенты, знакомые. Наверное, в общежитиях, которые предназначены для иностранных студентов, не имелось возможности такая заходить туда и бывать, там, конечно, немножечко получше условия. А в общежитиях, которые предназначены для студентов, это просто четыре стены и пара кровати в комнате. Больше нечего сказать.
Нет, Бог миловал. Есть очень коммунальные. уникабельные люди вспоминают жизнь в общежитии как лучшее время в своей жизни. Я думаю, что от человека зависит. Он и в отдельной квартире может проблемы создавать.
Приходилось. Ну, это еще в студенческие годы, и потом после окончания института год жила в общежитии. Но я из Эстонии, там общежития приличные. Я, например, никогда не видела в этом ничего плохого, но надо было и пожила.
Не знаю, общежитие. Человек должен жить отдельно, в отдельной квартире.
Приходилось. Ну, не совсем понравилось в общежитии жить. Все общее. Кухня на несколько семей, плитка на несколько человек. И, естественно, хорошего мало в этом.
Ой, мне везде приходилось. Плохо, конечно.
Да, приходилось. Можно жить. Зависит от соседей, от людей. Ничего страшного. Как-то надо решать вопрос. Но сегодня эта проблема каждого человека своя. Никто помогать никому не будет, как и тогда не помогал в советское время. Хорошего в этом нет, но сказать, что это смертельно, нет. В молодости где-то учится, еще где-то живет. Просто самому надо думать о себе. Никто не поможет.
Нет, пока нет. Но собираюсь на самом деле поехать в Москву, учиться и жить в общежитии. Конечно, страшно, чужой город. Придется зарабатывать деньги самой и все такое.
Нет, нам повезло.
Да, цивильное было общежитие. Спаренный блок, одна комнатка двухместная, другая комната трехместная. Общежитие Питерского университета в Петродворце. Все было хорошо.
Да, в студенчестве.
Ну, когда был в армии, приходилось, это давно было. Конечно, всю жизнь жители долго, это там 2 года, это ради бога, а так, конечно, нехорошо.
Ну да, своего нет жилья, конечно, это такая неустроенность. И сейчас мы практически так же живем. Конечно, большая проблема. То, что, ну, вот какие-то планы на будущее строить, то, что нет устроенности, какой-то так вот приходится, и стабильности никакой нет, и не предвидится. Случайно, так можно сказать, дети появляются в таких условиях. Такой шаг решится очень тяжело.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам жить в общежитиях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и прямо сейчас слушайте на наших волнах выпуск новостей науки, из которого, в частности, вы узнаете о том, что в 7 веке до нашей эры Сахара была плодородной саванной. Американские ученые предлагают все атомные станции заменить на ветровые, а сигнальные системы человека, регулирующие суточный ритм, влияют на производство гормонов удовольствия.
Согласно докладу, представленному Департаментом энергетики правительства США, ветровая энергетика может дать 20% всей электроэнергии, необходимой Америке уже в 2030 году. Сегодня ту же долю электроэнергии дают атомные электростанции. Однако ученые считают, что все атомные станции можно заменить на ветровые. Сейчас ветровая энергетика дает 1% потребляемой энергии, но ее рост составляет 45% ежегодно. Чтобы достигнуть заявленных результатов, примерно шестая часть всех ветровых турбин – должна быть размещена в прибрежной полосе океанов, омывающих Америку. Авторы доклада заявляют, что ресурсы ветровой энергетики позволяют строить такие планы, но для этого необходимы дополнительные исследования и резкое повышение производительности ветровых турбин. Швейцарские ученые из университета Фрибурга показали, что сигнальные системы организма, регулирующие суточный ритм, влияют на производство гормонов, отвечающих за тонус человека. Настроение человека зависит от производства специальных гормонов – дофамина и серотина, уровень которых связан с ощущением удовольствия и бодрости. Как показали эксперименты на мышах, специальная система в зависимости от времени суток регулирует уровень дофамина и тем самым повышает или понижает степень бодрости человека. Глава отдела НАСА по коммерческим орбитальным перевозкам Сэм Саймими заявил, что НАСА надеется на то, что доставку грузов и астронавтов на орбиту будут осуществлять частные компании. Сегодня роль космических извозчиков играют американские шаттлы и российские корабли «Союз» и «Прогресс». Представитель НАСА сказал, что гораздо дешевле для государственных корпораций не строить и эксплуатировать собственные корабли, а использовать в этих целях частные компании. НАСА рассчитывает, что уже в 2010 году частные аэрокосмические компании будут готовы для полетов в космос. Ученые Кёльнского университета пришли к выводу, что еще в 7 столетии до нашей эры Сахара была плодородной зоной. На севере Великой пустыни тогда была травянистая саванна, а на юге росли леса и располагались многочисленные озера. Последним озером, оставшимся с тех времен, является озеро Йоа на севере современного Чада. Анализ отложений на дне этого водоема дал возможность ученым изучить процесс превращения Сахары в пустыню. Главной причиной этого ученые считают изменение климата, который становился все более засушливым.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Продолжит утренний эфир еще одна любопытная тема из Екатеринбурга. Она поступила к нам. В этом городе открылась выставка шпаргалок. Более 40 экспонатов. Так называемые флаги и бомбы прячутся в часы, солнцезащитные очки, мягкие игрушки и поднакладные ногти. Осмотрел экспозицию екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Выставку и конкурс на лучшую шпаргалку устроила екатеринбургская газета «Школьная жизнь». Пригласили поучаствовать реальных школьников. Откликнулось человек 20. Однако большинство предпочли сохранить инкогнито. Но не десятиклассница Мира Цгоева. Она принесла на выставку обыкновенную бумажную салфетку.
Если ее развернуть, то на ней можно увидеть разные гиперболы, разные формулы решения задач. Это было у меня на экзамене в 9 классе, когда я училась. Наши родители позаботились и купили решебник, списали это все на салфетки и подали их вместе с бутербродами. Когда я ела этот бутерброд, я сама немножко обалдела, потому что как-никак экзамен, и прям вот так вот неожиданно. У меня по алгебре была твердая четверка. В принципе, мне шпаргалка не нужна была. Но, в принципе, я сверила свои ответы, как бы, и меня все устроило.
Шпаргалки, заранее написанные ответы на экзаменационные вопросы, школьники прячут в шариковых ручках и под накладные ногти. Приклеивают к дужкам очков, засовывают в наручные часы, пишут на обратной стороне линеек и номерков из школьного гардероба. Особо экзотичные экземпляры организатор выставки Иван Колотовкин определил на отдельный стеллаж.
Меня лично удивили накладные ногти. Это очень необычный способ, потому что лично я вот на себе пытался примерить, пробовал приклеить, не мог. Девушки как-то умудряются и вполне нормально списывают.
Преподаватель факультета журналистики Уральского госуниверситета Константин Курамшин и в школе, и в институте пользовался шпаргалками. Сейчас он уверен, учителя все и всегда замечают.
Видно все и всех. Важно, как преподаватель оценивает сам факт того, что у тебя чего-то там есть, с чего списать. Обычно, но шпаргалка ценится преподом, если он верит в то, что ты сам ее написал. То есть это уже показывает, что ты готовился.
Менеджер по рекламе Светлана Минина окончила школу 10 лет назад, но до сих пор вспоминает, как однажды пыталась сдать экзамен по истории.
Я шпаргалки написала на ногах выше колен. Юбка у меня была чуть короче, я об этом не подумала. Естественно, на экзамене учителя это увидели и очень долго хохотали. Оценку, конечно, я получила, но вспоминали мне эти шпаргалки на коленях очень-очень долго.
К сожалению, большинство школьников, представивших шпаргалки на конкурс, побоялись признаться, что списывают, и решили не раскрывать своих фамилий. А потому организаторы признали лучшей шпаргалкой салфетку десятиклассницы Миры Цгоевой и наградили девушку почетной грамотой. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:45 московское время. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В пострадавшие от землетрясения районы Китая направляют дополнительные вертолеты и отряды военнослужащих. В Москве сегодня пройдет митинг против произвола милиции. США заявили о намерении оказать срочную военную помощь правительству Ливана. В Пакистане у границы с Афганистаном более 10 человек погибли в результате ракетного обстрела. В Мьянму направляется глава гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство страны пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ко мне в московской студии присоединилась вновь Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Футбол футболом, но далеко не все издания российские свежие сегодня посвятили вчерашней победе «Зенита».
Ну, просто не успели, конечно. Но вот о том, что сегодня состоится первое заседание правительства Владимира Путина, было известно заранее, так что об этом написали практически все. Ну, вот сейчас мы об этом и расскажем. Премьер-министр Владимир Путин сегодня проведет первое заседание своего правительства. На повестке дня один из важнейших вопросов – сценарные условия развития страны на 2009-2011 годы. В Минэкономразвитии признают, что после сегодняшнего рассмотрения сценарные условия будут корректироваться. Прежде всего, увеличатся социальные расходы, а вместе с ними вырастет и инфляция. Как пояснил вчера замминистра экономразвития Андрей Клепач, внутренняя причина инфляции в разрыве растущего на 19-20% в год потребительского спроса и растущего в районе 6% предложения производителей. Путин уже выбрал борьбу не с инфляцией, а с ее последствиями, через увеличение зарплат бюджетникам и пенсионерам. И пенсии пенсионерам. В итоге инфляционная спираль уже закручивается. Только за первую неделю президентства Дмитрия Медведева цены выросли на 0,3%. Пишет об этом газета «Газета». Ведомости продолжают тему. Минэкономразвитие обещает возмещать снижение покупательной способности в опережающем режиме. Самым бедным государство компенсирует рост цен на услуги ЖКХ. Например, электроэнергия за 3 года подорожает в 2,1 раза. Семьям с детьми индексирует пособие. Центробанк сможет бороться с инфляцией при помощи укрепления курса рубля или повышения процентных ставок. Но обе эти меры лишь привлекут в страну дополнительный спекулятивный капитал, который затруднит борьбу с ростом цен. Центробанку придется скупать часть валюты, не допуская избыточного укрепления рубля. Ну и еще комментируют прогнозы новые известия. Сегодня правительство обсуждает план, который основан на долгосрочной концепции развития страны до 2020 года. Российская экономика должна слезть с сырьевой иглы и зарабатывать на высокотехнологичной продукции. Такова главная, в общем, благая цель, поставленная в концепции. Самый заметный шаг правительства в этом вот направлении – создание нанотехнологической госкорпорации с бюджетом, в несколько раз превышающим расходы на нанотехнологии развитых западных стран. Однако мировой опыт однозначно показывает, для того, чтобы достичь быстрого экономического роста, не надо вкладывать средства только в госкорпорации или отрасли, на которые указали чиновники. Это опасно, пишет газета, и напоминает вот такой вот печальный опыт в истории. Есть этот опыт, когда власти не сумели вовремя отказаться от чрезмерного вмешательства в экономику. Это Советский Союз, многие страны Латинской Америки, Индия в 50-е и 80-е годы. Или когда чересчур рано пытались повторить экономическую политику развитых государств, это касается Черной Африки в 80-е и 90-е годы и стран развалившегося социалистического лагеря в 90-х. Ну вот, что касается заседания правительства, но Владимиру Путину посвящены масса публикаций еще и в другой связи. Вчера премьер-министр принял собственноручное участие в презентации нефтеналивного терминала в Приморске, лично заполнив первый танкер, определил конечную точку второй очереди Балтийской трубопроводной системы и предложил налоговые льготы для нефтяных компаний. Об этом пишет в частности «Коммерсант», а также практически все прочие центральные издания. Но в «Коммерсанте» эта публикация принадлежит перу Андрея Колесникова, который замечает, что весь день, отдав нефти, вечер господин Путин отвел все-таки борьбе дочки «Газпрома» за кубок УЕФА, так что мы возвращаемся к футболу. «Известие» эту публикацию на эту тему называют «Углеводород – элемент не химический, а политический», имея в виду, что, открыв терминал, Путин сильно напряг тех, кто хотел поживиться бы за счет транзита нашей нефти.
Спасибо, Валерия. Читайте российские газеты. Но мы не прощаемся с вами, коллега. Примерно через полчаса еще один дайджест. В вашем исполнении будем ожидать 7:50 московское время. И далее на наших волнах фрагмент программы «Грани времени». Проект резолюции Госдумы России в защиту позиции Юрия Лужкова по Севастополю, ведущий программы Владимир Карамурза, обсуждал с Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украины-Российского сотрудничества, бывшим зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ.
Заслуживает ли позиция Юрия Лужкова того, чтобы ее специальным постановлением одобрила Государственная Дума?
Ну, я не думаю, что Государственная Дума одобрит такое постановление, которое бы одобряло, в свою очередь, действия Лужкова. Скорее всего, это демонстративный шаг, который должен показать Украине, с какими проблемами она, в принципе, может столкнуться. И это будет сугубо шоу в Думе. Что же касается заслуживает или нет, то я могу сказать, что ведь Лужков вряд ли исключительно по собственной инициативе произнес те слова, которые он произнес. Я не думаю, что у него отсутствуют союзники в высших эшелонах власти России. Таким образом, это такой полупродуманный спектакль, который, естественно, может иметь своим продолжением обсуждение в Государственной Думе.
Депутат Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, так объяснил свою сегодняшнюю инициативу.
То, что сегодня изо всей силы официальные власти Украины тащат страну в НАТО, на Запад, не может нас не тревожить. Это как раз фактор нестабильности. Не Черноморский флот является фактором нестабильности, а вот это стремление на Запад – фактор нестабильности. Все это побудило меня на то, чтобы сделать сегодняшнее заявление. Я считаю, что Россия должна четко заявить о своих политических интересах. Это геополитические интересы, это стратегические интересы России, Крым, Севастополь. И есть элемент, безусловно, политической истерии, то, что предпринято было в отношении Лужкова. Это, собственно говоря, Лужкова толкнуло еще на более резкие выражения. Это личное мнение Лужкова. Лужков высказал неофициальную позицию, но если официальная власть Украины будет следовать этим путем, то сторонников вот этой резкой позиции в России будет становиться все больше и больше.
Вячеслав Владимирович, бытность вашего замглавы Думского комитета по делам СНГ, муссировался ли крымский вопрос?
Безусловно, крымский вопрос возникал, пожалуй, с момента украинского референдума на разных этажах российской политики. Но сначала его обсуждали очень так в ограниченных группах людей, но чем дальше, тем больше он становился раздражающим фактором для многих политиков. И, конечно же, когда я был депутатом Государственной Думы, мне не один раз приходилось сталкиваться с этим вопросом, занимать ту или иную позицию. И надо вам сказать, что большой договор с Украиной был с большим трудом ратифицирован после множества дебатов, среди которых возникали вопросы, в частности, и по Крыму, и по Севастополю.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени», а мы завершаем очередной отрезок утреннего эфира нашей постоянной рубрикой еще одной истории Запада и Востока из Литвы. На последнем чемпионате мира по поднятию тяжестей литовец Жидрунас Савицкас в шестой раз подряд завоевал титул первого силача. Установивший 12 мировых рекордов, способный в одиночку сдвинуть с места 37-тонный «Боинг», он объясняет такой успех не только особой крепостью собственного организма, но и давними традициями состязаний силачей в литовской бытовой культуре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Уже шестую победную статуэтку привез домой литовец Жидрунас Савицкас с соревнований «Арнольд Стронгман», устраиваемых в Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 32-летний богатырь из литовского городка Биржай с детства выделялся среди сверстников крепостью телосложения. «У меня хорошая наследственность», — говорит он, — «плюс упорные тренировки и в результате впечатляющие победы». Жидрунас Савицкас.
Главные соперники из Америки, из России, Эстонии и Украины. У меня 12 рекордов мира. Поднятие бревна над головой 205 килограммов. Потом камень я поднимал 238 килограмм 3 раза. Это тоже мировой рекорд. И от земли я поднимаю 480 килограмм. Раньше в каждой деревне были такие силачи. Мне знакомые русские рассказывают, что несколько сто лет назад про литовцев говорили, что они большие, сильные богатыри.
А, кстати, какой рост и вес у богатыря?
1,91 рост и 170 килограмм вес.
Кто же все-таки настоящий силач? Штангист, боксер, борец, культурист или вот как вы, спортсмен, поднимающий или перетаскивающий тяжести?
Многие силачи, богатыри, но они очень специализированы. А в нашем спорте надо поднимать всякие предметы, и камни, и штангу, и бревно, и тащить машины. Не только поднимать максимальный вес, но и на разы поднимать, и бросать, например, вверх камень. Надо и силу, и выносливость, и скорость. Это как бы объединяет много видов. И в наш спорт приходят из легкой атлетики, из культуризма, и бокса.
Вы упомянули машину. И что самое большое приходилось тянуть?
Боинг. 37 тонн. И в этом году будет соревнование, где будем тянуть самолет.
Это вы один Боинг тащили?
Да, один. Просто надо силы, и поедет он.
Силач, ну, как говорят, накачанный. Часто люди не склонны считать такого человека интеллектуалом. Вам не обидно?
Такой стереотип, как блондинка, тоже должна быть глупая. Обидно, но кто меня знает, то знает, что я не только силач.
Бывшего спортсмена, нынче и профессора Вильнюсского педагогического университета Казиса Милащуса, я расспросила об особенностях этого вида спорта и его корнях в народных традициях.
Основной ведущий фактор – это, конечно, тренировка, различные фармакологические средства. Допустим, у Савицкаса мышечная масса приближается к 100 килограммам, тогда как у рядового человека вряд ли 50 килограммов достигает. Специфический вид спорта, немногим он посилен, но при этом надо, чтобы сила сама по себе, как физическое качество, мощность.
Богатырь Савицкас как-то заметил, в нашем роду по линии отца никто никогда не болел.
Вот это и есть дар природы, конечно, это феноменально.
О традициях литовских силачей до сих пор, особенно в провинции, в маленьких городках.
Очень давние традиции. До военной Литве в деревнях мужчины состязались, кто дальше кинет камень, колесо через кузню перебросит, кто кого переборет. Много силачей в Литве. Наша четверка этих силачей, они сейчас чемпионы мира. Команда, которая ведущая в мире. Савицкас выиграл 6 раз и чемпионом мира стал. И второй наш силач тоже в пятерке мира сильнейших. Другие тоже в десятку входят.
Однажды Савицкас на соревнованиях получил тяжелейшую травму. Выбыл из спорта на целый год. Многие считали навсегда. Однако, кроме физической силы, обладающей и мощной волей, он сумел вернуться не только к прежним результатам, но и намного улучшить их. Профессор Милащус.
Ужасная нагрузка на позвоночник, травмы случаются, и там нет человека, который обошелся бы. Конечно, это травмы опасные, очень травматичный вид. Он больше коммерционный, такой рекламный, показательный, зрелищный.
Современная молодежь, которая сидит у компьютеров, настолько стала хила. Может быть, вот поэтому люди хотят посмотреть, как выглядит мощный мужчина.
Можно согласиться.
Савицкас собирается баллотироваться в депутаты Сейма на ближайших выборах, объявили недавно местные газеты, принявшиеся заодно упражняться в шутках по поводу засилья, как они считают, вялых и мелких политических деятелей, проводящих соответствующую политику. Вот их кампанию, мол, и хорошо было бы разбавить силачами-здоровяками.
Да, я буду участвовать в выборах парламента. Я буду еще в спорте 2 года, это можно совместить. Такой силач Раймонд Бергман из Латвии тоже пойдет в политику.
Может, действительно, людей, как Савицкас, и не достает литовскому сейму, депутатов которого избиратели нынче нещадно критикуют за политическую слабость. Ведь в годы правления мощного во всех смыслах Альгирдаса Бразаускаса таких упреков не было. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.